Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня этот час вместе с нами проведет протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы решили поговорить на тему, которая, как мне кажется, одна из тех, которые актуальность не утрачивают на протяжении многих лет. Зачем креститься? Как готовиться? Почему сейчас такие нововведения? Самые разные, причем не только для тех, кто хочет креститься, но и для тех, кого приглашают в качестве крестных. Некие курсы сейчас при храме нужно пройти, оказывается. То есть не все так просто. Не просто ты приносишь ребенка в храм, вот, замечательно, все прекрасно, крещение, трам-пам-пам, пришли, ушли, потом, значит, праздник. Всем хорошо, всем все понятно. А выясняется, что для того, чтобы приступить к таинству крещения, теперь нужно пройти некую подготовку. То есть вот это в сознании многих людей не вполне укладывается. Зачем? В чем смысл? Разве не по факту рождения, если человек родился на свет, например, в России, и ему захотелось креститься, пришел в храм, принял крещение, и все.
Причем ведь само таинство крещения, отношение к этому таинству ведь с течением веков менялось, то это было сознательное решение взрослого человека, то этому предшествовала длительная подготовка, очень длительная, то это еще обретало новые формы. В итоге, вот давно ли мы вообще пришли к той форме таинства крещения, которую имеем сейчас?
Ну, давайте тогда...
Я именно об отношении, а не о погружении троекратном.
Да, давайте мы тогда все по очереди начнем.
Давайте.
Да. Значит, о самом таинстве крещения. Таинство – это что-то непостижимое для человеческого осознания, разума, должно происходить с тобой или там, с твоим ребенком, допустим, или с твоим крестником. Крещение. Человек, подражая Христу, принимает это таинство для того, чтобы войти в Богообщение. Это вводящее таинство, как бы свидетельство того, что ты посвящаешь себя Богу. Каким образом происходит вот это такое посвящение Богу? Когда человек дает определенные обеты перед Богом, а Бог берет за него ответственность. Происходит такой завет, то есть договор. Вот так, если так можно назвать, договор совершенно уникальный, новый, который изменяет всю твою жизнь. Он делает ее или лучше, или в таком же состоянии он не остается человек, или делает хуже. Да? Завет, договор, а по-другому, в общем-то, мы берем обеты на себя, причем берем два обета. О них очень замечательно сказал апостол Павел. Мы становимся мертвыми греху и живыми Богу. Мы объявляем войну греху и даем обет, что мы жить теперь будем по Божьему повелению, по тому, как Христос прожил эту жизнь. В таинстве крещения, если мы будем очень внимательно слушать молитвы, которые читаются, то мы там услышим о том, что мы принимаем на себя жизнь и смерть Христа. То есть мы берем образ и подобие Божие. Мы входим в Богообщение через таинство крещения. Таинство крещения является таинством, вводящим нас в жизнь вечную. И здесь мы, конечно, можем столкнуться с очень многими вопросами со стороны людей, которые не просвещены, я думаю, о которых мы сейчас и поговорим. И говоря о всем том большом спектре вопросов, который вы сейчас только что озвучили, я даже уже начинаю теряться немножечко. Давайте вы их опять будете озвучивать.
Давайте по порядку.
Потому что вот именно таинство крещения для первого шага человека по духовной жизни является самым важным. То есть человек заключает договор с Богом, по которому Бог берет на себя все грехи, а человек отдает все свое сердце.
Отец Игорь, когда вы говорите о таких серьезных вещах, то, что касается первой части договора, когда Бог берет на себя грехи, когда в таинстве крещения для человека открывается вот эта самая перспектива вечности. Тут все понятно и хорошо. Что касается второй части договора, какие обязательства на себя берет человек в ответ, А как другая участвующая в этом договоре сторона? Ну, вы знаете, вот так вот послушаешь, как все, насколько все серьезно, и, может быть, даже кто-то 10 раз подумает, а нужно ли это ему? Это вот получается, что жить нужно так, как сказано в Евангелии, а кто вообще так живет? А есть хоть один человек, который так живет? Может быть, конечно, такие люди есть, но это очень повезет, если в окружении в своем можно такого человека увидеть и воспринять его как образец. Но вести себя точно так же, как он, сложно. Жить как Христос сложно. Хотя бы потому, что мы люди, а не Христос, а он Бога-человек. И получается тогда, что это либо лицемерие какое-то, либо, ну, как бы, ну, все же крестились, и все так живут, и ничего, ну, в смысле, не так, как Христос, а как люди, и ничего. Вот, то есть стоит ли тогда вообще в это ввязываться? Есть ли в этом какой-то смысл?
Ввязываться стоит. Люди, так, которые живут по тому, как заповедовал Христос, они есть. Мы даже очень часто сталкиваемся с определенной концентрацией этих людей, будь то храм или будь то, допустим, вот эта студия, в которой мы сейчас записываем наш с вами эфир. Я вот сижу среди христиан.
Вскрытие покажет.
Вскрытие покажет, но вот я сижу среди христиан, которые следуют за Христом. Если бы только таинство крещения определяло бы нашу дальнейшую жизнь, то, конечно, все ваши слова, они, ну, совершенно были бы справедливы. Мы в таинстве крещения входим в определенное общество верующих людей, становимся верующими людьми, стремящимися ко Христу, стремящимися к Его восприятию в своем сердце, к благодати, которую Он обильно нам с вами дает через свои таинства. То есть я сейчас говорю о том институте, который называется церковь. Я вот не очень люблю это словосочетание, церковь – это институт, да, божественный, но в данном случае, мне кажется, это было бы уместно. Причем слово «институт» – это не как какая-либо организация такая светская, я хотел бы рассмотреть, а именно как учебное заведение, по прошествию, по обучению в которой, в общем-то, человек приобретает определенный навык жизни в этом обществе. Но чем отличается институт духовный, то есть церковь, от института светского? Если светский институт когда-то заканчивается, то институт духовный, он не заканчивается. Церковь сопровождает человека на протяжении всей его жизни, где он, этот человек, не просто приобретает определенные знания, но приобретает и силу эти знания употребить в своей жизни.
Отец Игорь, ну вот слушает нас сейчас человек, перед которым, например, стоит такой вопрос, да, креститься или не креститься, или, может быть, он уже крещен, но по отношению к церкви у него огромное количество вопросов, ну, прежде всего потому, что в его в сознании церковь – это то место, где огромное количество запретов. Почему бы не пойти более простым путем? Узаконить отношения с Богом, приняв крещение, а дальше жить, ну, Бог же ведь в душе, у каждого есть. Вот просто жить так, как считаешь нужным и правильным, как подсказывает тебе совесть. А вот это вот место, где все время все запрещают, где какие-то там посты, там молитвы, правила, то не делай, это не делай, туда не ходи, сюда не ходи, кирпич там на голову упадет или что-нибудь еще с тобой случится, вот это не носи, вот это не слушай, вот это не смотри, вот это не ешь. Может быть, можно как-то без таких крайностей?
К сожалению, нет. Вот здесь я вздыхаю, наверное, вместе с вами или с тем человеком, тоже очень тяжело. И в моем вздохе, наверное, слышен вздох, наверное, всех детей мира, которые находятся под покровительством, попечением своих родителей, будь то родных или приемных, которые абсолютно точно так же выстраивают жизнь маленького человека, растят его в полном цикле запретов, да, в полном цикле ограничений и тому подобное. Конечно, можно это рассмотреть как, ну, применение силы по отношению, несправедливое применение сил по отношению к какой-либо личности. Но мы с вами можем обратить внимание, что если мы заглянем в Священное Писание, если мы заглянем в церковь, то обратим внимание, что там все направлено только на то, чтобы ты лучше, как можно лучше жил. Вот абсолютно все. Там ничего мы не найдем, чтобы Бог мог какую-то выгоду для себя извлечь. Вот если мы читаем Священное Писание, мы там вообще ничего не увидим, что относится, ну, к улучшению жизнеобеспечения Бога, да, там, или к улучшению Его положения и тому подобное. К улучшению Его положения в нашем сердце там много чего, в общем-то, говорится. Но и то это говорится только с той целью, чтобы человек опять становился счастливым. Когда мы говорим, ну, я к примеру могу вам привести, когда мы говорим, что смысл творение человека в том, чтобы человек прославлял Бога, да, чтобы он прославлял его величие, то, естественно, на первый взгляд кажется, что здесь, ну, Бог – это какой-то такой гордец, который, в общем-то, выстраивает вокруг себя определенную систему, наверное, как фараон какой-либо, да, которому надо приносить жертвоприношение, поклоняться и тому подобное. Но если мы посмотрим немножечко поглубже, то мы понимаем, для чего Господь говорит о том, что человек должен прославлять Бога. На самом деле, любить кого-то насильственно невозможно. Можно уважать, можно, скажем так, перед ним трепетать, можно его там бояться и добродетельно к нему относиться. Но по-настоящему любить можно того, кто, скажем так, любит тебя. Когда человек по-настоящему кого-то любит, с этим сейчас будут согласны абсолютно все наши радиослушатели, которые когда-либо любили, то ты становишься тем, кто не замечает, скажем так, пороков и грехов другого человека. Ты смотришь на другого человека, как будто он по-настоящему, ну, скажем так, такой идеал. То есть его сердце переполнено любовью. Кого мы любим? Кто нас любит? В первую очередь. Это всегда бывает. Ребенок любит родителя, потому что, хоть и родители очень строгие там и, можно сказать, несправедливые. На самом деле, вообще все родители несправедливые, это я вам точно могу сказать. Я в первую очередь несправедлив, но не потому, что я, как и все родители, люблю своих чад. Я просто вот несправедлив. Но это не важно. Дело в том, что и Бог несправедлив. Он любвеобилен, он милосерден. Любовь по отношению к другому проявляется тогда, когда ты видишь в полной мере, что этот человек или Бог, он любит тебя. Вот тогда твоя любовь становится не просто сердечным переживанием, но и внешним переживанием по отношению к другому человеку. Ты начинаешь делать все, что он тебе, в общем-то, оставляет. Человек, если жена любит своего мужа, то муж будет выглаженным, постиранным, аккуратненьким. Ну, если, конечно, какие-то физические вещи позволяют, ну, это делать жене. Иногда бывает так, что, ну, какие-то физические вещи жена не может, в общем-то, делать. Вот, если муж любит жену, то, вы знаете, и она будет купаться в таком, в общем-то, довольстве, и ей будет приятно, когда он придет с работы, и ей будет приятно видеть, как он относится к ее, назову сразу, стряпне и тому подобное. Вот здесь, дорогие мои, любовь Божия, она проявляется в полной мере. То есть о чем я хочу сказать? Мы начали говорить о куче запретов, которые в церкви, но все эти запреты, они наподобие того, что нельзя пить кока-колу, дорогой мой сыночек маленький, потому что к 20 годам у тебя от желудка ничего не останется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня протоиерей Грифомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, гость программы «Светлый вечер», а говорим мы о таинстве крещения, о том, как мы его понимаем, и о том, стоит ли погружаться, в прямом смысле слова, если ты, ну, наверное...
Испытываешь сомнения.
Какие-то. Испытываешь какие-то сомнения, да. Вот мы остановились на том, что... Все, что нам предлагает церковь, оно вполне естественно. Если об этом задуматься, то понятно, что это какие-то такие важные вещи, которые, ну, вот, это не система запретов, а это система заботы о человеке скорее. Но у меня остается все равно вопрос, он, наверное... Вот мы все пытаемся объяснить с точки зрения того, что это абсолютно так для каждого человека. Очень часто же бывает, что человек задумывается о крещении как о неком магическом. Неважно, он пройдет катехизаторские беседы, он придет, с ним побеседуют, все объяснят. Но часто же бывает, что человек, даже формально согласившись, остается при своем мнении. Действительно, часто мы встречаемся с утверждением, что надо бы креститься или вот там Павлика крестить, чтобы он не болел. И можно придумать еще огромное количество разных по отношению к себе или к своим детям вот таких вот вещей, хотя на самом деле понятно, что человек не собирается меняться, для него крещение это важный, может быть, важный момент, но он его не расценивает как таинство, потому что он не понимает, что такое таинство в христианском, с христианской точки зрения, потому что... Ну, все в жизни вроде бы нормально. Ну, вот я еще, пожалуй, крещусь, и тогда вообще все будет отлично, и болеть не буду.
А может
вот,
быть,
а стоит нормально ли человеку идти и принимать крещение, или не стоит в таком случае?
Да, может быть, и ненормально. Может, он болеет, может, он хочет покреститься для того, чтобы болезнь прошла.
Может быть,
да,
но а вот стоит ли тогда идти креститься?
Нет? Почему бы и нет?
Да, в данном случае, вот в данном случае, нет, не стоит. Два примера приведу. Один пример из далекой, в общем-то, старины. Он зафиксирован в книге священнослужителей. Произошел он в 1848 году, когда Священный Синод Русской Православной Церкви рассматривал обстоятельства крещения турецких младенцев. Это зафиксированный такой факт, что турецкие мамашки обратили внимание на то, что русские дети при равных условиях существования лучше развиваются, лучше, скажем так, более здоровые, более там крепенькие и тому подобное. Ну, я не имею в виду сейчас только русских, но и там православных, греческих, в общем-то, семьи. И... так как равные условия, они приписали это, что вот к таинству крещения. И они стали крестить своих турецких детей ради этого, не будучи сами даже, скажем так, церковными людьми. И Синод, рассмотрев это дело, он постановил, что данное крещение считать недействительным. То есть, если дети эти вырастут и потом захотят принять Христа, им заново придется креститься.
Хотя... Но это уже ведь, наверное, неправильно с точки зрения канонов.
Что мы выйдем на крещение. Вот это крещение было признано недействительным.
А тогда другой вопрос возникает. Если он, мне кажется, вполне равнозначен тому решению Синода, если человека крестили в младенчестве, дальше у него была долгая жизнь, ну, пускай даже 20 лет, когда он жил, рос, он в своем крещении никогда не задумывался, ну, болтается на шее крестик, и мама сказала. А потом он осознанно-таки пришел в церковь через 25 лет. Его же никто не будет крестить. Это же просто будет называться его воцерковлением, а его церковная жизнь именно отсюда начнет отсчитываться.
Да, и вы знаете, вот как священник, я могу множество таких примеров, вот, которые вы сейчас сказали, привести. Когда в 90-е годы еще там не было никаких собеседований, там крестились там, по 300 человек, 200 человек, вот, приходили одномоментно, крестились там в храмах. Были люди, которые долго готовились к крещению, я рассказываю реальный совершенно случай, и шел креститься, страх, читал Библию, еще что-то такое, но вот такое желание. И вдруг его друг говорит, что, говорит, а ты куда, говорит, а я вот креститься. А пойдем я с тобой,
я
за компанию.
Случаи, да.
За компанию. Шли, крестились за компанию, потом это тот, который за компанию оставался в церкви, становился глубоко воцерковленным человеком. Я знаю, что кто-то из них даже принимал сан.
Да, я тоже знаю
вот,
такие случаи.
Да, а тот, который готовился, через какое-то время уходил из церкви.
Я знаю такой случай про человека, который сейчас очень известный богослов и преподаватель учебного заведения, не став священником, но русской церкви, да, он также пришел креститься за компанию просто, ну, и я тоже.
Да, дело в том, что на самом деле мы можем говорить только о каких-то внешних признаках действия благодати Божией. А о внутренних признаках действия благодати Божией мы с вами вот здесь не сможем препарировать душу человеческую и сказать, вы знаете, а вот благодать Божия, она действует вот именно таким образом. Она вот, как она преображает, как она и тому подобное.
Механизм изучен, описан и подтвержден опытным путем.
Абсолютно, да. Вот правильно, мы не сможем с вами поставить свои подписи и зафиксировать это, в общем-то, печатью. Мы можем говорить о каких-то внешних признаках действия действие благодати Божией в сердце человека. Для того, чтобы, скажем так, это действие, ну, я не хочу сказать, было гарантировано, но было бы хоть немножечко соотнесено с божественной заповедью, естественно, церковь выработала определенные правила. Но в церкви очень сильно действует экономия, отступление от правил в тех или иных случаях, потому что каждый человек, в общем-то, личность, и совершение крещения оказывается, может быть, не только священнослужителем, оказывается, может быть, и кровью. Как мы знаем, мученики за Христа в первые века христианства вот приводили там христиан мучить, да, мучители видели, как их мучили, вставали и говорили: «И я христианин», не будучи ни крещенным, ни просвещенным, ничего.
Или зрители, как святой Ванифатий, например.
Зрители, да, ему отсекали голову, и он становился святым. То есть, знаете, здесь ну, вообще никаких, назовем так, внешних признаков крещения не было. Здесь было крещение кровью, так называемое, да, когда человек исповедовал Христа и за это страдал. Естественно, этот человек является христианином. Естественно, этот человек последовал за Христом. Поэтому здесь мы можем говорить только о каких-то внешних правилах, которые в любом случае будут корректироваться.
Отец Игорь, что касается правил. Вы знаете, у нас есть традиция, когда крестить приносят грудных детей, младенцев. Как правило, на 40-й день, кто-то, может быть, позже, ну, плюс-минус. И я знаю, что есть такая точка зрения, что, может быть, нужно подождать, пока ребенок вырастет, пусть он сам решит. Пусть он, если захочет, то осознанно пойдет этим путем, чем если сейчас его покрестить, а дальше, ну и что? И дальше он будет жить, как живет, это будет некая профанация таинства. Как вы к этому относитесь? Вот лично ваше мнение каково? И можно ли в данном случае какие-то вещи предвидеть? Потому что, понимаете, а вдруг вот ребенка сейчас не покрестить, а с ним что-то случится, например? Или что-нибудь еще вот такое нехорошее произойдет?
Что честнее, если он всю жизнь проживет крещенным нехристианином, или если он честно, никогда к этому не придет.
Моя точка зрения, что если человек веряется судьбами Божьими в твое ведение, да, то есть родителю даруется, то на родителя возлагается ответственность вырастить этого ребенка по возможности полноценным человеком, чтобы он был физически здоров. Правильно. А для этого родитель тоже должен какие-то определенные там правила соблюдать до рождения и после рождения, чтобы он был образован, чтобы он был человеком душевным, правильно, воспитанным, переводил бабушек через дорогу, да, или уступал
место. Желательно искренне это делал, а не для того, чтобы впечатление произвести.
Вы знаете, у меня вот есть один знакомый, он, я не знаю, наверное, в каком-то там 5-м или 10-м поколении профессор. Вот. И очень интересно на них смотреть. У него весь дух проникнут вот этой интеллигенцией. Вот он очень такой странный человек, молодой странный человек, но вот весь дух его проникнут, вот это для него естественно. Естественно уступить место. Для него естественно не сесть в метро, если кто-то стоит в вагоне. Просто естественно. Это у него на подсознательном уровне, да? У него совершенно естественно, он там вилку в левую руку берет, нож в правую. Вот. Это просто естественно, даже если рядом никого нет. Это плохо или хорошо? Вот если это у него на таком уже уровне, высшем уровне.
Это замечательно.
Да. И если человек воспитан в таких душевных качествах, душевной такой нравственности, о заботе ближнем, это тоже прекрасно. Но у родителей есть еще особенность, что они должны воспитать на духовном уровне. И вот это, если я христианин, то, естественно, я буду его воспитывать в христианстве. Если я православный, естественно, я буду стараться воспитывать его, скажем так, православным. Это не значит, что он вырастет и будет христианином. Это не значит, что он, как и я, там, будет ходить в церковь. Он действительно вырастет и самостоятельно потом сможет выбрать. И таких случаев, кстати, очень много. Как, знаете, мне здесь один знакомый, у которого дети выросли, сказал очень интересную вещь. Говорит: «Представляете, батюшка, я всю жизнь о том молился». вот, о своих детях. Я всегда молился, чтобы они выросли христианами, я всегда молился, чтобы они были, чтобы Господь спас и вел вот, в Царствие Небесное. Ну, совершенно естественно. Я так слушал, думал, удивлялся. Я говорю, а в чем проблема? Говорит, проблема в том, что, говорит, вот я там хожу в храм, я там прислуживаю в алтаре и тому подобное, а они нет. Они совершенно другие люди, совершенно, в общем-то, по-другому воспитывают. Нет, они христиане. Они ходят в храм, но только не в тот, в который я хожу. Они причащаются в другом храме, но не столько, сколько я там хожу. У них совершенно другая, говорит, манера.
Свой ритм жизни.
Свой ритм жизни, говорит, у них совершенно другая манера там, молитвы. У них все другое, говорит. У них совершенно другой ритм. Там, говорит, мы в доброделании, говорит, очень похожи, говорит. А вот в остальных признаках христианства мы, говорит, совершенно разные.
Вообще христианство у всех разное, как мне кажется.
Вот, замечательно. Вот мы к этому с вами пришли, что родитель обязан воспитать своего ребенка и будет воспитывать ребенка именно в той парадигме, в которой он, в общем-то, живет и хочет воспитать.
Другой вопрос, который мы сейчас перенесем на вторую часть программы. Как быть в том случае, если родители сами, ну, так скажем, на расстоянии, с уважением относятся к церкви, но на расстоянии держатся от нее. И, в общем-то, положа руку на сердце, могут сказать, что о христианской жизни, не о хорошем поведении и отношении к людям и к миру, а именно о жизни в церкви, они ребенку мало что могут рассказать. И в этой ситуации, когда появляется на свет малыш, и их естественное желание ребенка покрестить, и дальше встает вопрос, а могут ли они это сделать? Вот исходя из того, что говорите вы, это неоднозначно.
Давайте продолжим, правда, через минуту этот разговор с протоиереем Игорем Фоминым, отец Игорь, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здесь, в этой студии, также мы, ведущие Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».